Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов вечера, у микрофона Дарья Жарова. Сразу после новостей продолжение программы «Время свободы. Итоги недели».
Радио «Свобода». Новости.
Начали коротко о главном. Состояние Ариэля Шарона критическое, но стабильное. В Чечне совершено нападение на российских военных. Двое ранены. Делегация «Хамас» может приехать в Москву уже в конце февраля. Премьер-министру Израиля Ариэлю Шарону в субботу была сделана экстренная операция. Состояние Шарона по-прежнему очень тяжелое, но жизнь его вне опасности. Он переведен в палату интенсивной терапии. По сообщению представителя Иерусалимской больницы, где находится Шарон, в ходе 4-часовой операции ему был удален участок толстой кишки. Операция прошла без осложнений. Решение о срочной операции было принято после того, как в ходе обследования врачи обнаружили у Шарона серьезное поражение пищеварительного тракта. 4 января Шарон перенес обширный инсульт и с тех пор находится без сознания. В Веденском районе Чечни совершено нападение на военнослужащих Минобороны России. Ранены двое контрактников. Об этом и других происшествиях в Чечне рассказывает наш корреспондент на Северном Кавказе Муса Хасанов.
На восточной окраине селения Беной-Хутор Веденского района Чечни неизвестные нападавшие обстреляли группу армейской разведки 42-й мотострелковой дивизии Министерства обороны России. Ранены двое военнослужащих контрактной службы. Нападавшие численностью 8 человек после ответного огня скрылись в неизвестном направлении. В Старопромысловском районе Грозного прошла широкомасштабная спецоперация по проверке паспортного режима. Задержаны 16 местных жителей. По данным сотрудников полка специального назначения имени Ахмата Кадырова, МВД Чечни. Причиной ареста жителей Грозного явились ошибки при заполнении документов, удостоверяющих личности граждан России. Место содержания под арестом задержанных родственникам неизвестно. Муса Хасанов для Радио Свобода, город Шали, Чеченская Республика.
В Ставропольском крае, в селе Тукумектеп Нефтекумского района, по официальным данным, завершена спецоперация. Погибли 7 сотрудников сил безопасности, 6 ранены, убиты не менее 12 боевиков. По информации правоохранительных органов, они готовили крупные теракты.
С уверенностью могу сказать, что в результате проведенных мероприятий мы смогли ликвидировать события террористического характера, подобные Беслане.
Сказал начальник управления по борьбе с оргпреступностью ГУВД Ставропольского края Виктор Барнаш. Трое российских офицеров, задержанных в зоне грузино-осетинского конфликта, вернулись в Россию. Сейчас они находятся во Владикавказе. Информацию об их освобождении подтвердили в субботу в Министерстве обороны Грузии. 8 февраля российские военнослужащие были задержаны грузинской полицией в селе Курта на том основании, что у них не было грузинских въездных виз. В Новосибирске около сотни автолюбителей провели сегодня акцию в поддержку Олега Щербинского, признанного судом виновным в гибели губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова. Рассказывает корреспондент Радио Свободы Кирилл Маковский.
Олег Щербинский – наш Ходорковский. Так считают автолюбители Новосибирска. В центре города, на площади Ленина, состоялся пикет, участники которого выступили за пересмотр двух уголовных дел. Люди протестовали против оправдания сына министра обороны Александра Иванова, который в мае прошлого года насмерть задавил женщину. Но в первую очередь новосибирцы хотели поддержать алтайского водителя Олега Щербинского, осужденного по делу о гибели Михаила Евдокимова. Организатором пикета выступила общественная организация «Свобода выбора». Кое-кто из прохожих, увидев участников пикета, говорил, что Щербинскому этим не поможешь. Однако член «Свободы выбора» Юрий Никифоров уверен в обратном.
Привлечение внимания общественности, безусловно, поможет восстановить справедливость и оправдать невиновного человека.
Акция протеста в центре Новосибирска длилась ровно час. За это время прохожим раздали сотни листовок с призывом помнить, что если в тебя влетит спецавтомобиль чиновника, то твой дом – тюрьма. Кирилл Маковский для Радио Свобода, Новосибирск.
Делегация палестинского движения «Хамас» может приехать на переговоры в Москву до конца февраля, сообщил сегодня Интерфаксу спецпредставитель главы МИД России по ближневосточному урегулированию Александр Калугин. По информации Калугина, делегацию, скорее всего, возглавит руководитель политического отдела «Хамас» Халед Машаль. Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил в телефонном разговоре с госсекретарем США Кондолизой Райс, что Москва намерена оказать давление на Хамас, чтобы убедить группировку, победившую на палестинских парламентских выборах, отказаться от насилия.
Радио «Свобода». Новости.
В Италии и Греции зарегистрированы первые случаи гибели диких птиц от птичьего гриппа. Как сообщил итальянский министр здравоохранения Франческо Стараччи,
новости следующие. Даже если число погибших птиц изменится, на данный момент мы знаем о 17 случаях гибели диких лебедей в трех областях Италии. Это Пулья, Калабрия и остров Сицилия, где зафиксирована вспышка болезни среди птиц.
сказал итальянский министр. Анализы показали наличие у них в крови вируса H5N1. Вирус был также обнаружен у диких лебедей на севере Греции. Сегодня же было подтверждено наличие вируса птичьего гриппа у больных лебедей на севере Болгарии. Жертвами болезни стали уже не менее 90 человек, в основном в странах Азии. Первый комплект наград 20-й зимней Олимпиады был разыгран в гонке биатлонистов на 20 километров с четырьмя огневыми рубежами. Лучший результат показал немец Михаил Грайс. Чемпион Солт-Лейк-Сити норвежец Оли Эйнер Бьорндален завоевал серебряную медаль. Обладателем бронзовой награды стал еще один представитель Норвегии Халвард Ханниволд, побеждавший на этой дистанции на Олимпиаде 1998 года в Нагано. Во Франции завершились переговоры президентов Армении и Азербайджана по урегулированию в Нагорном Карабахе. О результатах встречи пока ничего не сообщается. Известно только, что Роберт Кочарян и Ильхам Алиев договорились продолжить диалог.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Мы открыли этот час, выпуск час назад, сообщение о продолжающихся в разных странах, в том числе и в России, акциях протеста против публикации карикатур на пророка Мухаммеда. И сейчас продолжим обсуждение этой темы, поставившей много вопросов о богохульстве и кощунстве, о пределах свободы слова, конфликте цивилизации, об ответственности государства за независимую прессу, художника за свое творчество и так далее. Представлю наших гостей. Это президент Мусульманского миротворческого центра Дамир Сиражиддинов и эксперт по радикальному исламу Георгий Энгельгард. Добрый вечер, господа. Я приглашаю наших слушателей, как обычно, принять участие в разговоре. Задавайте нам вопросы и высказывайте свои мнения. Звоните нам, пожалуйста, бесплатный многоканальный телефон для всех регионов России 8-800-200-2212. Как мы уже говорили, в пятницу в Москве у здания представительства Комиссии Европейских сообществ прошла акция протеста мусульманских организаций против публикации карикатур в европейской печати. Среди организаторов был Мусульманский миротворческий центр. Поэтому первый вопрос к господину Сиражиддинову. Каковы ваши требования? Почему вы считаете, что Европейская комиссия несет ответственность за публикации в газетах, которые ей не подчиняются?
Мы прежде всего протестовали против широкомасштабной провокации в европейских средствах массовой информации, направленные на разжигание межрелигиозной розни, выразившейся в публикации целой серии карикатурных изображений пророка Мухаммеда, мир ему и благословение Всевышний. Вот. Так мы выступали именно перед комиссией европейских сообществ представительства, так как это европейские средства массовой информации перепечатывали в разных европейских странах, поэтому мы считаем, что необходимо выразить протест именно этой комиссии, чтобы как-то они же все это дело вместе все это реализуют.
А какая реакция была со стороны представителей Европейской комиссии?
Нет, это у нас такой цели не было, у нас это пикет был. Мы должны были выразить свое отношение к этим карикатурам. Это пикет, это беззвучный, мы не выступали, и не входили в контакт с этой комиссией.
Карикатуры были опубликованы в Дании прошлой осенью, в октябре они были перепечатаны в Египте, публикация прошла незамеченной, международные скандалы, массовые беспорядки начались в конце января на фоне выборов в палестинской автономии и напряженности из-за иранской ядерной программы. Некоторые политики утверждают, что это не стихийные выступления, скандал искусственно раздут на пустом месте и инспирирован группировками, в частности в Иране и Сирии, которые преследуют свои интересы. Господин Энгельгард, вы согласны с такой точкой зрения?
Добрый вечер. Я не могу полностью согласиться с этой точки зрения, в том плане, что сложно говорить, что весь этот конфликт был раздут группировками, опирающимися только на Иран и Сирию. На мой взгляд, просто если посмотреть на 3 недели, на 2-3 недели назад, можно, в общем, заметить, что конфликт был активизирован правительствами и, в первую очередь, правительствами стран Персидского залива, такими как Королевство Саудовской Аравии и ряд других государств, которые, собственно, поставили в практическую совершенно плоскость вопрос бойкота датских товаров, ну, как страны, которая была, где, так сказать, произошла вся вот эта, так сказать, публикация. И даже, так сказать, дело доходило до отзыва послов. То есть это была абсолютно такая реакция, на мой взгляд, так сказать, вполне официальных властей, тем более, что в данном случае речь идет о государствах монархических. И, собственно, после вот этого жесткого давления стран-лидеров арабского мира на Данию, в частности, на Евросоюз, произошли те вещи, о которых сейчас вот мы на фоне этого скандала, может, немножко забыли такие детали. Во-первых, ведь сама датская эта газета принесла извинения, и более того, так сказать, даже и власти Дании начали, так сказать, принимать разного рода умиротворяющие заявления, так сказать, указывали, что, так сказать, их неправильно поняли, что власти не имели никакого желания, да, оскорбить чувства верующих. Вот. Но что мы видим, вот эта глобальная кампания там, протестов и волнений, она действительно началась не в сентябре, а даже не в декабре, когда на саммите Организации Исламской конференции было, так сказать, очень жестко осуждалось Дания за публикацию датской прессы такого рода карикатур. Но все это вспыхнуло именно в последние где-то, да, вот 2 недели, 10 дней. И действительно, опять же, сложно очень забыть, что первые массовые, самые такие вот, что ли, яркие протесты публичные произошли именно в Газе. Палестинская автономия, Газа у нас, как известно, считается, является оплотом и колыбелью движения Хамас. И произошли они, так сказать, вскоре, там, буквально через несколько дней после победы движения на выборах в палестинскую национальную автономию.
Я должен вас поправить, господин Энгельгардт. Газета «Юланс Постен» не принесла извинений напрямую, хотя публикация, в которой указывалось, что, возможно, публикация этих карикатур принесла кому-то ущерб, была не на днях. Звонок в нашу студию. Юрий Ильич из Москвы. Добрый вечер.
Добрый вечер. Вот у меня к первому вашему гостю вопрос, так сказать. Не знаю, знаком ли он с прессой арабских стран и мусульманских. Вот, может ли он ответить, не аналогичные, так сказать, оскорбительные публикации есть в этих странах по отношению к христианам, по отношению к иудаизму?
Господин Сиражиддинов, пожалуйста.
Да, спасибо. Насколько я знаю, единственное, Иран там высказывался, вот именно президент Ирана высказывался, что они подобные могут какие-то оскорбления в отношении там, по-моему, иудеев, ну, что-то было связано с Холокостом. Но, а так в арабских странах именно, я такого, конечно, не слышал, насколько вот я интересовался, спрашивал у наших друзей стран Ближнего Востока, ничего подобного пока не было, я думаю, и не будет. Единственное, вот эти все методы, которые в арабских странах, может быть, они своими действиями показывают то, что там немножко так достаточно агрессивно высказывают свое мнение мусульмане, поэтому мы считаем, что надо более не так агрессивно, а требовать достаточно мирными способами требовать извинений.
Еще один участник нашей беседы — это Флеминг Розе, редактор отдела культуры той самой датской газеты «Юланс Постен», которая опубликовала карикатуры. Именно господин Розе был инициатором этой публикации. К сожалению, он не смог принять участие в разговоре по внутриредакционным причинам. Это интервью мы записали в начале недели, и в частности я спросил его об очень интересном аспекте — фальсификациях, к которым прибегли датские имамы, которые привезли газету на Ближний Восток. Помимо тех 12 карикатур, которые были опубликованы в вашей газете, появились и распространяются еще 3 весьма оскорбительные. Вам известно их происхождение?
Да, это неизвестно. И как, это как раз суд того трагического развития событий на Ближнем Востоке на протяжении последней недели. Они как раз, по-моему, связаны с этим. Потому что эти три рисунка появились в связи с тем, что группа радикальных имамов издания, они поехали на Ближний Восток, чтобы специально возбудить общественное мнение и массы против Дании и против нашей газеты. И они с собой взяли карикатуры, показывающие пророк как свинья, нечистое животное по исламу. Там и была карикатура, в которой пророк занимается сексом с животным. И еще какая-то тема. Но в это же путешествие эти имамы, они говорили о том, что в Дании готовится новое издание Корана, подцензурное. Будет цензура слова Бога. И это очень большой грех по понятиям ислама. Это просто неправда. И они говорили о том, что моя газета является собственностью датского правительства, и что она праворадикальная. И то, и другое неправильно. Мы являемся либеральной газетой в европейском понимании слова. Так что было очень много дезинформации и прямая ложь о том, что происходит в Дании и в каком контексте эти карикатуры появились и вообще-то ситуации мусульман. Они пытались давать такое впечатление, что в Дании мусульмане чуть ли не в лагерях сажают и они голодают, и их положение ужасное. А действительно совершенно другая.
А откуда взялись вот эти оскорбительные карикатуры? Они были присланы вам на конкурсе, не напечатаны в газете или были просто нарисованы? Рисованы кем-то из этих мусульман, сложно в такое поверить.
Дело в том, что эти карикатуры находятся в мечети, там, где они проповедуют слово Бога. И действительно, они очень оскорбительны. Мне непонятно, почему они держат эти карикатуры в своем мечети. Но они сами говорят, что они получили эти карикатуры почтой. Но они нигде не были напечатаны, и ни одна датская газета их не видела.
Это был Флеминг Розе, редактор датской газеты «Юланс Постен». Поясню, что много лет работал корреспондентом в Москве, и поэтому так хорошо говорит по-русски. Наш телефон 8-800-200-2212. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Наши гости – президент Мусульманского миротворческого центра Дамир Сиражитдинов и эксперт по радикальному исламу Георгий Энгельгард. Звонок Виктора из Королева. Виктор, добрый вечер.
Добрый вечер. Я бы хотел напомнить гостям, что совсем недавно в Советском Союзе также передовые доярки выступали и клеймили позором, не читая доктора Живаго, Бориса Пастернака, и требовали суда над ним. Все это здорово похоже, не так ли?
Ну вот это как раз в тон тому, о чем говорил Флеминг Розе. Исламский мир, в частности, и российские мусульмане стали, в общем, жертвой дезинформации в значительной степени. Подсовываются фальшивые карикатуры, искажается позиция европейских стран, придумываются всякие небылицы о цензуре Корана и гонениях на верующих. Господин Сиражитдинов, вы не согласны?
Вы знаете, не совсем. Я хотел бы с этим не согласиться, поскольку факт опубликования этих карикатур как бы был, он есть. И первый раз, это не в январе поднялся вопрос о карикатурах. И насколько вот мне известно, это 7-8 декабря проходил саммит организации Исламской конференции в Мекке, в Саудовской Аравии. И там, правда, по-другому вопросу они собирались, но именно этот вопрос тоже там имел место обсуждению. И после этого тоже, там, правда, эти рождественские каникулы и что-то такое. И в январе это уже активно так началось, это все раскручиваться. Поэтому то, что именно этого факта не было, тут, конечно, сложно об этом говорить. Он, скорее всего, имел место, даже там незначительное. Какая-то карикатура, может быть, не в полном объеме то, что было сейчас показано, может быть, даже незначительно, и то уже вызывает определенное оскорбление, естественно, потому что в исламе не то, что карикатура, а даже изображение тоже запрещено, поэтому эти религиозные вещи надо как-то было более соблюдать.
Мы возвращаемся к разговору о моральной ответственности тех, кто рисовал карикатуры и принимал решения об их публикации. Об этом я тоже говорил с Флемингом Розе. Будь у вас возможность сейчас повернуть время вспять, вы бы отказались от решения от публикации или по-прежнему считаете, что оно было целесообразным, хотя бы с журналистской точки зрения?
Ну, я хочу хочу разделить эти вопросы на два. Одна сюжетная линия, она связана с тем, что происходит в Дании. Эти карикатуры, они были напечатаны в датские газеты, они были рассчитаны на датскую публику и на датскую дискуссию в связи с проблемой там, самоцензуры и свободы слова. И на протяжении последних 4 месяцев мы имеем в Дании очень важную, очень конструктивную, очень хорошую дискуссию о том, что означает свобода слова. Надо ли ставить какие-то границы, если да, какие, с одной стороны. А с другой стороны, что означает свобода религии и уважение к религии. И тут я считаю, что я являюсь сильным сторонником свободы религии. Я видел, как религия подавляется и преследуется в Советском Союзе, когда я там жил. Я уважаю ислам, когда я прихожу в мечеть. Я веду себя в соответствии с их законами, табу, запретами и так далее и тому подобное. Я никогда не буду рисовать пророк в мечети. Если я беру с собой свою дочку, она будет одета соответствующим образом. Но я считаю проблематичным, когда мусульмане пытаются навязать меня, не мусульманина, за пределами мечети, свои правила и свои запреты. Тогда, я считаю, они не спрашивают мое уважение, а мое подчинение. И вот эта дискуссия идет очень хорошо, интересно, и никогда столько мусульман не участвовали в общественной дискуссии в Дании. Они имели доступ ко всем институтам демократического общества. Все это было хорошо. Но другая история или другая сюжетная линия на международном уровне, я считаю, что она на самом деле только косвенно связана с этими карикатурами. И она, скорее всего, связана с тем, что я говорил, в связи с путешествием этих имамов. Она связана с тем, что внутри политической ситуации во многих этих странах на Ближнем Востоке. Например, недавно братья-мусульмане в Египте, они победили на выборах. И светское правительство хочет показать, что они такие же хорошие мусульмане, как братья-мусульмане. И тогда вот это дело, конечно, как будто с неба прислано. Это очень дешево, ничего не стоит направлять свой гнев против маленькую страну и против газету, которую никто там не читает. Поэтому я не считаю, что наши карикатуры, они напрямую связаны с теми событиями, которые развиваются на Ближнем Востоке. Но когда вы спрашиваете, сожалею ли я об этом или сделали бы это снова, я не принимаю сам вопрос. Я считаю, что это примерно то же самое, как спросить у жертвы изнасилования, сожалеет ли она, что она надевала короткую юбку, когда она пошла в дискотеку в пятницу вечером. В том смысле, в нашей культуре, когда девочка надевает короткую юбку, это не приглашение к сексу с любым человеком. Точно так же карикатура религиозных фигур в нашей культуре не означает, что мы унижаем, издеваемся и так далее и тому подобное над этой религией. Это просто установленная традиция и обращение к этим темам. И здесь ислам не специальный случай. Мы делаем то же самое с другими религиями. Я действительно считаю, что если бы мы сделали исключение с исламом, мы стали бы говорить, что вы другие, вы чужие, вы не такие, как мы. Мы должны вести себя по-другому по отношению к вам, потому что вы не часть этого общества. Я считаю, что это было бы очень печально, потому что они сюда приехали, и они здесь живут, и мы должны жить вместе, и надо их интегрировать в датское общество.
Что вы думаете о той кампании солидарности, которую проявили многие европейские газеты? Правильно ли было, что уже тогда, когда скандал, международный скандал разгорелся, они стали перепечатывать эти карикатуры, подливая масло в огонь?
Я не считаю, что они подливали масло в огонь. Они отстаивали фундаментальный принцип европейской цивилизации, которая восходит ко временам просвещения. Вольтер тоже высмеивал Махомед. А должны ли мы поставить Вольтер под цензуру? Я считаю, что нет. И здесь не было никакая координация между газетами. Мы даже не говорили с ними, но они просто спонтанно, стихийно перепечатали, потому что они почувствовали, что здесь речь идет о многим больше, чем о 12 карикатурах в маленькой датской газете. Что здесь речь действительно действительно идет об отстаивании основополагающего принципа европейской цивилизации. И я, конечно, только приветствую перепечатание этих карикатур. Несмотря на то, что в связи с перепечатанием некоторые газеты ругали нас и считали, что то, что мы делаем, это неправильно. Но обсуждать наше дело без видения карикатур, это очень сложно, потому что люди не знают, что, собственно, мы тут обсуждаем, а что конкретно оскорбительно в этих карикатурах. Так что я очень рад, что многие европейские газеты принимали это решение.
Флеминг Розе, редактор датской газеты «Юландспостен». Наш телефон 8-800-200-2212. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». У нас много звонков. Михаил из Петербурга. Добрый вечер.
Добрый вечер. Вот мне хотелось бы замечание высказать по поводу вашего гостя из Исламского комитета. Он сказал, что ничего подобного в исламских странах нет. Но взять хотя бы палестинскую автономию, где в учебниках молодое поколение воспитывается против евреев и Израиля, где в газетах бесконечные рисунки. В Иране в газетах есть рисунки, бесконечное сжигание чучел и флагов. Теперь осквернение могилы Иосифа, разрушение ее, это святое для иудеев. Осквернение храма Христа в Бетлееме. Христианское население из Бетлеема почти полностью выселено. Там теперь живут в основном мусульмане. И таких этапов много и много. И ваш гость заявляет, что ничего подобного нету, и все хорошо.
Михаил, большое вам спасибо. Очень дельное замечание. Юрий Иванович из Москвы, добрый вечер.
Добрый вечер. Вы слышите меня?
Слышим прекрасно.
Хорошо, да? Значит, у меня вот что такое вызывает удивление. Ведь духовные лидеры мусульман Дании поехали поднимать Восток. Они не стали разбираться в Дании с этим вопросом, а стали поднимать именно Восток, не показывая ни карикатур, ничего. Ведь представляете, что бросили спичку, зажгли пожар, а как теперь это остановить? Ведь что будет, если, допустим, будут опубликованы карикатуры на Холокост? Я не помню, чтобы когда, вот, допустим, было покушение на папу, чтобы жгли мечеть или там это самое посольство какие-нибудь. Надо останавливать срочно сейчас. И то, что сейчас не останавливается, вот этот протест, мне это кажется, говорит о слабости духовных лидеров мусульман. Надо объединиться и немедленно остановить.
Спасибо, Юрий Иванович, за ваш звонок. Ну вот наш слушатель спрашивает, как это остановить. И тут очень интересно поговорить о позиции России. Владимир Путин сообщил о том, что он намерен пригласить в Москву для переговоров лидеров группировки «Хамас», что, разумеется, вызвало неоднозначную реакцию в Израиле, просто возмущение. Зачем понадобился России этот шаг, господин Энгельгардт, ваша точка зрения?
Ну, на самом деле, действительно, вопрос на самом деле крайне интересный. Вот, ну, насколько известно, в общем-то, какой-то там полной исчерпывающей мотивировки пока, так сказать, наше руководство нашей страны нам, видимо, ничего не, так сказать, не предоставило. Но здесь, так что здесь можно делать только, на мой взгляд, некоторые предположения. Вот. Ну, можно предположить действительно, что власти стремятся, что Москва стремится получить некие очки в переговорном процессе на Ближнем Востоке, который естественным образом сейчас остановился вот из-за этой коллизии с победой Хамас на палестинских выборах, которая смешала все планы и сторон конфликта и международных посредников, которые, собственно, как раз планировали, значит, там посредством превратить эти выборы, так сказать, на этих выборах легитимировать дополнительно еще раз правление ФАТХа, то есть Организация освобождения Палестины, и, так сказать, постепенно, так сказать, проходить шаг за шагом с одной стороны, к разделению Израиля и Палестины и к официальному признанию независимого палестинского государства. Сейчас все эти планы оказались под очень большой угрозой, и этой связи вот, так сказать, действия Москвы, когда Москва представляет себя в качестве посредника, который вот попробует склеить этот процесс и, так сказать, снова его запустить, они, с одной стороны, может быть, и представляются, так сказать, достаточно логичными. Другое дело, что сейчас очень еще вот именно в эти дни очень непонятно, значит, насколько сами, ну, во-первых, насколько стороны, другая сторона конфликта, то бишь Израиль, так сказать, будет готова каким-то образом, значит, к возобновлению контактов с палестинцами, но теперь уже в форме Хамаса, и к тому, что, так сказать, Россия, которая в последнее время себя постоянно декларировала солидарность в борьбе с террором, значит, она протягивает руку движению, которое, ну, мягко говоря, не брезговало терроризмом, которое, в общем-то, всей своей истории показало, что диверсионные террористические действия – это, в общем, один из ключей к политическому успеху.
Спасибо. Я благодарю гостей программы «Итоги недели» Дамира Сиражидинова, президента Мусульманского миротворческого центра, и эксперта по радикальному исламу Георгия Энгельгарта и всех слушателей, позвонивших в нашу студию. Мы продолжим программу «Итоги недели» после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20:31. Главные новости коротко. Премьер-министру Израиля Ариэлю Шарону в субботу сделана экстренная операция. Состояние Шарона критическое, но стабильное. 4 января Шарон перенес обширный инсульт и с тех пор находится без сознания. В Веденском районе Чечни в субботу совершено нападение на военнослужащих Минобороны России. Ранены двое контрактников. Три российских офицера, задержанных в зоне грузино-осетинского конфликта, вернулись в Россию. По некоторым данным, их документы остаются у грузинских следователей, ведущих дело о незаконном переходе границы. В Москве состоялась встреча министров финансов стран «Большой восьмерки» с участием представителей МВФ и Всемирного банка. В итоговом коммюнике отмечается улучшение финансовой ситуации в России. В Италии и Греции зарегистрированы первые случаи гибели диких птиц от птичьего гриппа. Во Франции завершились переговоры президентов Армении и Азербайджана по урегулированию в Нагорном Карабахе. О результатах встречи пока ничего не сообщается. На Олимпиаде в Турине лучший результат в гонке биатлонистов на 20 километров с четырьмя огневыми рубежами показал немец Михаил Грайс.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио «Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Главным музыкальным событием недели стала очередная церемония вручения премии Грэмми. Об исполнителях, получивших награды, рассказывает Рая Вайль.
You don't have to always be right. Let me take some of the punches for you tonight.
На этот раз 48-я ежегодная церемония вручения премии Грэмми началась с выступления Мадонны, которая, хоть и не была номинирована, ее последний альбом «Исповедь на танцплощадке» вышел уже в этом году, сразу задала тон всему концерту. Стройная блондинка с длинными волосами, несмотря на то, что ей уже под 50, она вышла на сцену в фиолетовом трико с блестками и так лихо пела и танцевала, что на следующее утро многие нью-йоркские газеты в статье о Грэмми поместили ее фотографию среди победителей. И вообще в этом году концерт, традиционно сопровождающий церемонию вручения наград, проходил, как писали критики, на высшей ноте. Лучший концерт в истории Грэмми. 26 номеров, 2,5 часа чистой музыки. Что касается премии, то Грэмми, как и Оскар, имеет столько категорий, что всем досталось. Кэнни Уэст, у которого было 8 номинаций, получил 3 премии. Лучшая рэп-песня «Золотоискатель», лучший рэп-исполнитель и лучший рэп-альбом, на который претендовали также такие мастера этого стиля, как Eminem и 50 Cent. Но вот главные премии, вручением которых обычно завершается шоу, премии за лучший альбом, лучший сингл и лучшую песню года, ему пришлось уступить. И хоть критики и говорят, что его новый диск «Поздняя регистрация» музыкально был самым амбициозным, главные премии достались группе U2 за их последний альбом «Как обезвредить атомную бомбу». Диск этот и впрямь получился сверхудачный. Даже трудно выбрать лучшую песню. Все хороши. 3 раза выходили на сцену ирландские рокеры во главе со своим в последнее время чрезвычайно политически активным лидером Боно. Лучший альбом, лучшая рок-группа и лучшая песня года. Иногда ты не можешь справиться в одиночку. Sometimes you can do it on your own. Панк-рокеры «Зеленый день» получили одну, но тоже из главных, премию. Единственную, на которой они были номинированы за свой суперхит «Бродвей разбитых мечтаний». Best Record of the Year – лучшая пластинка или сингл года. Суперзвезда Марайя Кэрри, явившаяся на 48-ю церемонию вручения премии Грэмми с 8 номинациями, получила 3 премии, но все 3 в категории R&B, хотя, как и рэпер Кэнни Уэст, была номинирована и на лучший альбом, и на лучшую песню года за свою любовную балладу «Мы принадлежим друг другу» «We Belong Together». И еще 8 номинаций было у Джона Ледженда, протеже Кэнни Уэста, выпустившего в 2005 году свой первый полноценный альбом «Get Lifted», за который получил 3 премии, включая такую важную категорию, как «Лучший новый исполнитель». И, наконец, Келли Кларксон, бывшая победительница популярного телешоу «Американский идол», а ныне поп-звезда с миллионными тиражами. Она получила 2 премии за свой последний диск «Breakaway», который был признан лучшим поп-альбомом года. Принимая награды и, как это водится на всех церемониях подобного рода, перечисляя всех, кому она благодарна, она забыла только назвать жюри «Американского идола», которое, по сути, и сделало ее суперзвездой.
В Берлине на этой неделе стартовал международный кинофестиваль, один из важнейших киносмотров года. О фильмах «Берлинале» рассказывает кинокритик Андрей Плахов.
Открытие организаторы Берлинале выбрали «Снежный ком» британского режиссера Марка Эванса, разыгрывающуюся в зимнем Онтарио драму одинокого мужчины трудной судьбы, его играет Алан Рикман, и не менее проблемной женщины, пораженной аутизмом, Сигурни Уивер. Словно снежный ком, на обоих наваливаются жизненные невзгоды и катастрофы, похожие на бесконечную зиму, и только в финале появляется проблеск солнца. Среди почетных гостей фестиваля Джордж Клуни, представивший картину Стефана Гефена «Сириана», в которой знаменитый актер играет ветерана ЦРУ, ставшего жертвой безжалостных интриг вокруг нефтяного бизнеса. Это еще один, наряду с Мюнхеном Стивена Спилберга, фильм о кровоточащих ранах современного мира, пронизанного алчностью, террором и далекой от критериев морали деятельности спецслужб. В отличие от Мюнхена, «Сириана» — это не столько реконструкция, сколько метафорическая интерпретация фактов, что не делает их менее впечатляющими. Ярким фестивальным персонажем выглядел на фоне кинозвезд знакомый с прошлого года акционист. Он полдня простоял перед фестивальным дворцом с рогами на голове, с приклеенной бородой и в мантии, сшитой из флага Европейского Союза. На плакате, который он держал, было написано «Солидарность с Данией. Мы все датчане». Конкурсные просмотры фестиваля начались как раз с датского фильма «Мыло» режиссера Пернилы Фишер-Кристенсен. Его героиня мечется между мачо-любовником и несчастным соседом, фанатиком мыльных опер, мечтающим об операции по изменению пола. Мужчины показаны как деградирующее множество. Либо это грубые примитивы, внутри слабые и беспомощные, либо существа настолько хрупкие, что совершенно не приспособлены к жизни. У нормальной, прочно стоящей на ногах женщины практически не остается выбора. Название австрийской конкурсной ленты «Сламинг» режиссера Михаэля Главогера можно перевести как «Путешествие по плохим местам». Венский шалопай и Дон Жуан, шутки ради, подбирает местного поэта-алкаша, находящегося в бессознательном состоянии, забирает у него паспорт и выбрасывает в провинциальном городке за чешской границей. Неожиданно, однако, охота к перемене мест овладевает героями фильма, который к финалу обнаруживает себя в самых экзотических точках, типа Джакарты или Бангкока. Суммируя первые берлинские фильмы, можно сказать, что темой фестиваля становится человеческая потерянность и бессмысленность существования, психологические травмы, которыми поражены даже благополучные люди обоих полов, не говоря уже о тех, кто по той или иной причине стал изгоем общества.
В Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Наши слушатели ждут последних новостей из Турина, где стартовала зимняя Олимпиада, и я уступаю микрофон спортивным обозревателям Радио Свобода Валерию и Олегу Винокуровым. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер. И сразу мы начнем, конечно же, с сообщения результатов из Турина. Можем рассказать про три комплекта наград, разыгранных в субботу. Прежде в программе дня была биатлонная гонка на 20 километров. Победил здесь немец Михаэль Грайс. Второй результат показал чемпион Солт-Лейк-Сити 2002, норвежец Оле Эйнар Бьерндален. И еще один представитель Норвегии, чемпион в этом виде Олимпиады 98-го года в Нагано, Харальд Ханеволт занял третье место. У двоеборцев были состязания по итогам двух прыжков с трамплина и гонки на 15 километров. Здесь вторую медаль для немецкой сборной завоевал Георг Хеттик. Австриец Феликс Готвальд получил серебряную награду, норвежец Магнус Моан бронзовую. А конькобежцы соревновались на дистанции 5000 метров. Здесь чемпионом Олимпийских игр стал американец Чад Хедрик. Мировой рекордсмен голландец Свен Крамер занял второе место. Третий результат, к радости итальянских болельщиков, завоевал представитель страны-хозяйки чемпионата, хозяйки Олимпийских игр Энрико Фабрис.
Любопытно, что уже в первой же гонке биатлонистов, фактически, когда разыгрывался первый комплект на наград Олимпийских игр 2006 года, сразу определились команды, которые и будут бороться за первое место в неофициальном командном зачете. Это, естественно, команды Германии, биатлонисты, которые всегда отличаются высоким мастерством, и команды Норвегии, о биатлонистах которых можно сказать то же самое. Но и сборная России в этой гонке проявила себя достаточно хорошо. Любопытно, что в течение всего сезона, а биатлон сейчас очень зрелищный вид спорта, не сходит практически с экранов телевидения, и в течение всего сезона проходило омоложение команд. Большая группа молодых биатлонистов в разных командах стала активно бороться за призовые места. И вот поэтому мы предоставим сейчас слово главному тренеру молодежной сборной России, заслуженному тренеру России Александру Куракину.
Настроение у всех хорошее, в команде прекрасная обстановка. Мы перед молодыми не ставим такие задачи, чтобы они выигрывали. Просто, чтобы учились побеждать, завоевывать медали. Мы обещать будем только то, что мы будем сражаться максимально за победы, потому что конкуренция исключительно острая, и спортсмены всех стран мечтают завоевывать медали. Поэтому мы будем бороться и в честной спортивной борьбе постараемся порадовать наших болельщиков максимально высокими результатами.
Так говорил перед стартами Александр Куракин, чьи подопечные молодые биатлонисты российские уже активно заявляли о себе по ходу сезона. И вот в гонке на 20 километров тоже молодое поколение было представлено двумя участниками, Максимом Чудовым и Иваном Черезовым. Вместе с ними Россию представляли и многоопытные биатлонисты Сергей Чепиков и Павел Ростовцев. И вот Чепикову, которому через несколько дней после окончания Олимпиады исполнится 39 лет, лишь 0,8 секунды не хватило для того, чтобы попасть на пьедестал почета. Проиграл он Халварду Ханеволду.
Любопытно, что вообще и тройка призеров, а с учетом еще Сергея Чепикова, первые четыре биатлониста, все в достаточно солидном возрасте. Ну, самый молодой из них – это Михаэль Грайс, который стал чемпионом, и ему исполнится летом уже этого года исполнится 30 лет, тогда как Бьерндалену уже 32, Ханевольду 36, ну, а про Чепикова мы уже сказали. Средний возраст, таким образом, этой четверки, вы только представьте себе, 34 года. То есть ветераны пока мест еще свои позиции молодым не сдают.
Ну, значит, и исполняется желание Александра Куракина, ведь он хотел, чтобы молодые приобретали опыт в этих олимпийских стартах. Ну, что может быть лучше, чем смотреть за выступлениями таких многоопытных спортсменов, как те, которые заняли первые места по итогам гонки на 20 километров. Ну, а теперь самое время предоставить слово первому олимпийскому чемпиону Турина Михаэлю Грайсу.
Natürlich an die Saison
Конечно, если обратиться к этому уходящему сезону, то все было подчинено единственной задаче – успешно выступить на Олимпиаде в Турине. Я готовился по уже испытанным методикам, незначительно дополняя их чем-то новым. Например, в этом году я впервые тренировался во Франции. Очень важным, я считаю, успешно выступить в Кубке мира, особенно на родных этапах, в Оберхофе и Руппольдинге. Но все же подготовка была в первую очередь подчинена олимпийским стартам. Я хорошо помню, часто вспоминаю, хотя и без удовольствия, мое выступление на предыдущей Олимпиаде. 14-е место в спринте и 16-е в общем зачете. И поэтому, отправляясь в Турин, я дал себе обещание. Приятно удивить себя самого.
Вот так радовался своей победе Михаил Грайс, первый чемпион Олимпиады в Турине. Вообще, надо сказать, что все первые три соревнования, прошедшие в первый вот день, оказались чрезвычайно зрелищными. Удивительно зрелищной была гонка биатлонистов, где с самого начала стартовали и опытные мастера, и молодые, и до самого конца шла борьба за медали, потому что, предположим, норвежцы стартовали в последней группе. И очень зрелищным оказалось соревнование двоеборцев, где после двух прыжков лидировал Георг Хеттих, и всем казалось, что этого молодого спортсмена все-таки опытные мастера должны будут обогнать на финише.
Но этого не произошло, и, конечно, мы опять можем говорить о провале Фина Ханну Манинена, который может вообще считаться одним из величайших двоеборцев современности. По крайней мере, никто столько не выиграл этапов Кубка мира, сколько он. Но вот на Олимпиадах и на чемпионатах мира, то есть вот на таких главных, самых престижных стартах, Ханну Манинена все время преследуют неудачи. В индивидуальных гонках ни разу он не завоевывал золотые медали. И сейчас, естественно, после того, как он выиграл 11 из 15 этапов этого сезона, он считался явным фаворитом. Но вот опять что-то с ним произошло. И не смог он вообще даже в призеры попасть.
Но при этом, например, другие молодые спортсмены сборной Финляндии выступали неплохо. Вот, в частности, Яко Талус, который боролся до последнего момента за призовое место, в результате занял 5-е место. Борьба шла очень напряженная. И надо отметить еще и россиянина Сергея Масленникова, который в прыжках поделил 5-е место. В гонке он всегда проваливался, а на этот раз сумел удержаться и занял 10-е место.
Ну, еще, естественно, в программе Олимпиады есть соревнования двоеборцев, и индивидуальные будут спринтерские этапы, командные, так что, возможно, Ханну Манинен в следующий раз сможет победить, ну и финская команда тоже будет, естественно, в эстафете одним из главных претендентов на победу. Но сейчас еще рано говорить об общекомандном зачете, неофициальном общекомандном зачете, хотя вот две золотые медали в первый же день получили немецкие олимпийцы. Немцы, как известно, выигрывали общекомандный зачет на двух последних олимпиадах, ну и сейчас, после первого же уже дня, стало ясно, что иначе как на очередное первое место немецкие олимпийцы не рассчитывают.
Ну, еще надо добавить, что соревнования конькобежцев на дистанции 5000 метров тоже сложились очень интересно. До самых последних пар было неясно, кто же все-таки займет места на пьедестале почета. И именно в последней паре, в последнем забеге, итальянец Энрико Фабрис занял 3-е место, а победил американец Чан Хедрик, чьи амбиции на этом турнире расцениваются очень высоко. Он несколько дистанций собирается выиграть.
Ну и в заключение, скажем несколько слов о программе воскресенья. Она будет очень насыщенной. Здесь 8 комплектов наград. Разыгрываются 2 в лыжных гонках, так называемый дуатлон. Женщины будут бежать 2 раза по 7,5 километров, мужчины 2 раза по 15. Горнолыжники проведут состязание на трассе скоростного спуска. Сноубордисты будут соревноваться в упражнении, называемом полутруба или хафпайп. У женщин в коньках дистанция 3000 метров в программе. Прыгуны будут соревноваться на малом трамплине. Завершат 2-дневные состязания саночники в одиночках. Ну и 1 комплект наград будет разыгран в шорт-треке. Мужчины на дистанции 1500 метров. Вот такова воскресная программа. Дмитрий.
Спасибо. Дневник зимних Олимпийских игр на «Волнах свободы» ведут Валерий и Олег Винокуровы. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». На очереди обзор российских интернет-изданий. Его подготовил Александр Ильичевский.
Леонид Рузов в ежедневном журнале публикует статью о реакции правительства Чечни на карикатурный скандал.
Любезный россиянам Остап Бендер, чтобы объявить войну Дании, выдвинул такой повод. «Назначу тебя уполномоченным пророка и объявлю священную войну, джихад. Например, Дании. Зачем датчане замучили своего принца Гамлета? Теперь предлог искать не надо». В феврале 2006 года ставший уже всемирным карикатурный скандал перекинулся на Россию. Что касается датских организаций, которые здесь присутствуют, мы не будем больше допускать их, и именно по этому поводу, то есть из-за карикатур. Все, что оттуда исходит, мы уже запретили, и они не будут присутствовать у нас в республике, сказал Рамзан Ахматович Кадыров, исполняющий обязанности председателя правительства Чечни, лидер местного отделения «Единой России». Как говорили при старом режиме, видный государственный и партийный деятель Российской Федерации.
Леонид Радзиховский в ежедневном журнале задается вопросом, с чего начинается Родина.
С одной стороны, люди думают и говорят, если пока свое государство на страх врагам калечит людей, солдат, зэков, граждан, попавших в милицию и так далее, то до тех пор правозащитники, защищающие людей от этого государства, наши союзники. 96% слушателей «Эхо Москвы» сказали, что не хотят отдавать ребенка в армию. С другой стороны, те же 96% добрых людей горячо осуждают вмешательство иностранцев, а уж тем более этих США, в наши внутренние дела. Но как же разрешить это противоречие? Вот две непримиримые, но внутренне логичные позиции. Первая позиция. Пусть меня и забьют в казарме, милиции, тюрьме и так далее. Это ужасно, но еще хуже, если лезут непрошено лицемерные защитники с Запада, презирающие нашу страну, отстаивающие под видом прав человека геополитические аппетиты своих стран. Со своей страной, со своей властью я сам разберусь. Помучаюсь, но ссор из избы не вынесу. Вторая позиция. Пусть эти правозащитники защищают мои права против моего государства, в ущерб моему государству. Хотя, конечно, противно, если у них при этом есть тайные мотивы, определяемые их скрытыми хозяевами. Но что делать, хоть и стыдно, противно, но попрошу чужих людей с улицы вынести ссор из избы, если уж в самой избе никто убираться не желает. Люди же разумно выбирают нечто третье. Большинство вполне патриотично, на словах и в мыслях, а по жизни не платят налоги и косят от армии. И разрыв слова и дела их вовсе не смущает.
Борис Дубин в ежедневном журнале задается вопросом о качестве понятия «мы» в российском обществе.
В уличном многолюдии, в транспорте, в магазинах нередко возникает ощущение, будто бы окружающие как-то не полностью присутствуют здесь и сейчас. Спешка в соединении с полусонностью, взвинченность с бесчувствием. Можно сказать, что идентичность у большинства российских людей какая-то неустойчивая. Во-первых, у человека в наших условиях как будто бы нет твердых границ. Люди проходят мимо вас и даже совсем рядом с вами так, словно вас нет, словно у вас нет никакого вашего пространства, ненарушимого периметра приватности. Второй момент. Напомню мысль Мераба Мамардашвили о невзрослости советского человека даже преклонных годов. Он ведь, как правило, никогда не встречался с последствиями собственных поступков. Отсюда и сегодняшнее самоощущение абсолютного большинства россиян. Они признаются, что не могут повлиять на происходящие события, реально переделать что-то в себе и вокруг, стать другими и изменить свою жизнь. Обстоятельство третье. Социум в сегодняшней России раздроблен, раскрошен, атомизирован, но россиянин при этом видит себя только в качестве частицы воображаемого единого «мы». «Мы», которым, понятно, противостоят некие «они», чужаки, будь то этнические, политические или цивилизационные.
В газете «Ру» Глеб Черкасов публикует статью под названием «Клуб друзей государства».
Когда говорят о патерналистских настроениях, представляют бюджетника или пенсионера, рассчитывающего получить что-то от государства. Но на самом деле в наше время формируется слой новых патерналистов. Людей, которые рассчитывают получить от государства не социальные блага, а возможности и ресурсы для решения своих проблем. Это мотивация чиновников, это бизнесмен, работающий в аффилированной с государством бизнес-структуре. Это, наконец, политический функционер, для которого его работа в политических структурах тоже шаг к решению своих частных задач. А новые патерналисты заинтересованы во всемирном укреплении государства. государству в том, чтобы оно влияло на как можно большее количество сфер общественной и, конечно же, экономической жизни. Единственное, что не понимают новые патроналисты, так это того, что государство, усилившись и достигнув определенного уровня своей мощи, перестанет доверять пользование своими ресурсами тем, кто помогал ему расти. Кому-то придется отойти в сторону, а кому-то привыкнуть к новой, гораздо менее приятной жизни.
Комментарий публициста Глеба Черкасова завершает обзор российских интернет-изданий. Человек недели «Радио Свобода» — российский биатлонист Сергей Чепиков, единственный член команды России на Олимпийских играх в Турине, выступавший еще в советской сборной. Сергею Чепикову 39 лет, он родился в Хабаровске, окончил Уральский технологический институт, полковник российской армии. Впервые в состав олимпийской команды попал в 1988 году в Калгари. Двукратный чемпион Олимпийских игр, всего на Олимпиадах завоевал 5 медалей. Двукратный обладатель Кубка мира, двукратный чемпион и многократный призер чемпионатов мира, в том числе 2005 года. Выступал также в сборной России по лыжным гонкам. О человеке недели «Радио Свобода» говорит мой коллега Петр Вайль.
Сергей Чепиков – мечта шестидесятников. Был такой романтический период советского спорта. Упрощая, разумеется, можно разделить историю советско-российского спорта на три этапа. Первый, условно говоря, военизированный, когда физические упражнения и состязания рассматривались как подготовка к войне. Отсюда и детский спортивный комплекс и значок «Готов к труду и обороне», и песня «Эй, вратарь, готовься к бою, часовым ты поставлен у ворот». В поздние советские и нынешние российские годы возобладал общепринятый во всем мире подход профессиональный. Спорт – работа. Со всеми вытекающими последствиями, вроде нескрываемых высоких заработков. Между этими периодами были 60-е, когда журналисты взахлеб писали про тяжелоатлета Юрия Власова, который забыл возле штанги томик стихов Вознесенского. Перед ответственным матчем всей командой ходили в музей, восторгались газеты. Сергей Чепиков не выдумка пропаганды. Он в самом деле поет басом оперной арии, цитирует японскую поэзию, читает Паскаля и Хайдеггера. При этом сугубый высочайший профессионал. Похоже, он такой последний. Кумир 60-х, анахронично оказавшийся наверху в конце 80-х и триумфально прошествовавший в 21 век. Чепиков фигура крайне симпатичная, по крайней мере на расстоянии. Его бы и взять за образец, вот был бы правильный путь нынешней российской пропаганды. Но она использует другие советские матрицы, попримитивнее. Ура-патриотизм и упор на коллективную ответственность. Барон Кубертен извертелся на том свете. В России снова начисто забыли и о соотношении победы и участия.
Человека недели «Радио Свобода» представлял Петр Вайль. Программу «Итоги недели «Радио Свобода» подготовили продюсеры Лина Ширяева и Илья Бабчинецкий, вел программу Дмитрий Волчек. Мы прощаемся с вами, а после рекламы и выпуска новостей слушайте очередной выпуск программы «Дорога свободы». Ее главная тема – нарушение прав человека в российской армии. В круглом столе принимают участие Людмила Зинченко, председатель Челябинского комитета солдатских матерей, Олег Кашин, обозреватель еженедельника «Эксперт», Николай Сванидзе, член общественной палаты, Юлия Калинина, обозреватель «Московского комсомольца», Мария Смирнова и Екатерина Пригорева, организаторы акции по сбору подписей за отставку министра обороны Сергея Иванова.
Ничто не оправдывает насилие в отношении посольств европейских государств.
Ни Запад, ни Европа не заинтересованы в наступлении мира в Чечне.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
От учительского удара граблями несколько учащихся получили колотые ранения.
Мы не намерены вредить главе палестинской администрации Махмуду Аббасу.
Благодаря операции у меня теперь такое же лицо, как у других.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Россия, если она теряет свою великую державность, начинает погружаться в бездну. Ее величие – это условие ее существования.
Есть возможность стать государством на одном уровне с ведущими там европейскими странами, но это зависит в основном от руководства страны.
Это будет обычная европейская страна, люди будут жить лучше, но уже не будет такой державности и могущества, о котором сейчас говорят.
Прежде всего, были надежны для своих граждан, чтобы люди, живя в России, чувствовали себя защищенными.
В России как государство сохранится. Слишком мы большой кусок для наших соседей, которые хотели бы его проглотить и подавиться.
Если мы сумеем сохранить вот эти ростки демократии, нравственности, которые сейчас появляются в нашей жизни, то и через 20 лет у нас будет все хорошо.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».